И снова здравствуйте, говорю я вам сегодня во второй раз, во втором прямом эфире за сегодня. Я надеюсь, вы соскучились уже по эфирам с Иваном Тюриным и готовы внимать снова его словам. Сейчас я связываюсь с Иваном по скайпу, и мы продолжим нашу беседу под названием «Мир вашему дому» или «Житейская психология ВАСТу». Вот такие у нас эфиры. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, друзья. Мир вашему дому, конечно. Я тоже по вам уже соскучился. Давно не слышались. Буду рад с вами пообщаться сегодня. И надеюсь, в дальнейшем.
Да. И сегодня уже... Ой, что там такое у нас? Сегодня уже у нас время заняться ремонтом. Что такое ремонт по ВАСТу? Мы надеемся услышать от вас.
Да. Что такое ремонт по ВАСТу? Достаточно частый вопрос. Вообще сезон по отношению к ремонтам или так называемой сезонность, она практически отсутствует. Ремонтом или дизайном интерьера можно заниматься практически круглый год. И поэтому сейчас, как и, впрочем, в любое другое время, самое время, что называется, поговорить об этом. Конечно, ремонт требует немало наших душевных и физических сил, в наше время колоссальной привязанности к результатам, колоссальной привязанности к результатам своих действий, очень сложно сохранить эмоциональное равновесие в процессе такого ответственного мероприятия. И, конечно, помимо немалых материальных затрат, возможно, придется потратить и свой психический потенциал. Ведь не секрет, что в процессе затяжных и не очень ремонтных работ мы сталкиваемся с необходимостью проявить свои недюжинные ораторские, руководительские, дипломатические, дизайнерские качества. Ну, в том числе в общении с мастерами, членами нашей семьи. И далеко не всегда эти результаты нашего искрометного менеджмента, нашего управления и творчество действительно приносит удовлетворение всем участникам этого процесса. Важно, чтобы все, что называется, не пострадали в результате нашего творчества. И в связи с чем на различных форумах и в заголовках разных статей для будущих сам себе дизайнеров, сам себе маляров и ремонтников можно встретить такие фразы. Я вот перед тем, как к этому эфиру готовиться, поинтересовался, что же обсуждают на современных форумах и сайтах относительно ремонта. И не встретился с такими душещипательными названиями. Например, «Как сделать ремонт и не развестись?» Или «Как пережить ремонт и не сойти с ума?» Ну и вот в таком духе, «Как вообще закончить ремонт?» Такое распространенное тоже выражение. И это о многом говорит. Активность людей на этих форумах, она крайне высока, и в этих темах большое количество душевных и душещипательных историй о собственном ремонте, о том, как это было и как это продолжается по сей день. Волей-неволей задумаешься над тем, что к его величеству ремонту нужно подойти со всей ответственностью и уравновешенным умом. Ну и тем более, если мы хотим сделать умный, живой, душевный ремонт, учитывая по возможности рекомендации древней науки ВАСТу. Как же воплотить в жизнь эти грандиозные планы по обновлению, обустройству своего гнездышка, сохранив и приумножив душевное спокойствие, получить от этого удовлетворение, радость и, конечно, возможность проявить свой творческий потенциал. Как где-то я встретил на одном из форумов прекрасный такой каламбур. Кто-то спросил, а вы ремонт делаете по ВАСТу? Нет, мы ремонт делаем по ГОСТу. И вот хотелось бы поделиться с вами, как можно сделать ремонт не только по ГОСТу, но и по ВАСТу. Вот об этом мы сегодня начнем говорить. Я думаю, что это будет тема очень обширная и точно не для одного занятия, не для одного эфира. Сегодня мы так медленно и плавно, надеюсь, при этом интересно, динамично, вольемся в эту тему с главных глобальных и даже где-то, как обычно, философских вопросов. об этом сегодня поговорим.
Иван, и давайте вот перед тем, как мы продолжим говорить, я предлагаю сейчас все-таки попробовать что-то нам сделать с вашим микрофоном. Может быть, получится что-то изменить. Сейчас на небольшую музыкальную паузу прервемся и потом продолжим. Вот, похоже, у нас уже все наладилось, и мы можем продолжить наш эфир с Иваном Тюриным. Иван, вы с нами?
Да, да, я здесь. Друзья, еще раз вас приветствую. По традиции, давайте начнем наш эфир, нашу беседу с небольшой вводной медитацией. Постараемся отвлечься от всего, что нас может беспокоить, от всех технических и каких-то других неполадок. Нужно про все это сейчас
быстренько
по возможности забыть, отвлечься и да, быстренько забыть. Вот. Ну, давайте начинать медитацию. Расположите свое тело удобно, чтобы можно было его легко расслабить. Проследите, чтобы вам ничего не мешало, ни посторонние звуки, ни люди, ни мысли. Закройте глаза, если это возможно. Попробуйте остановить свои мысли, отстраниться от них. Сейчас вы начнете свое погружение во внутренний мир. Обратите внимание на свое дыхание, на спокойное, естественное дыхание. Проследите, как ваше тело делает вдох, затем выдох. Вы в этот процесс не вмешиваетесь, а просто его наблюдаете. Вы делаете вдох, на выдохе мысленно про себя произносите: «Я расслабляюсь. Я расслабляюсь». От кончиков пальцев ног до макушки головы. Киньте его внутренним взором, одной мыслью. Скажите это. Сейчас снова переведите свое внимание на свое расслабленное, едва заметное дыхание. Наблюдайте за дыханием. Оно совершенно естественно и спонтанно. Продолжайте отслеживать дыхание и переведите внимание на пупок. Оставайтесь сейчас в том же состоянии. Постарайтесь отследить движение своего живота на выдохе и вдохе. Ваше дыхание такое же размеренное и спокойное. И сейчас вы можете забыть о нем. Переведите внимание на пространство внутри закрытых глаз. Бесконечное пространство – это ваш внутренний мир, ваш микрокосм. Возможно, в этом пространстве, как на экране, возникают какие-то предметы, явления, цвета, а может быть, там царит мрак. Все это проявление вашего подсознания. Наблюдайте за ним, наблюдайте за своей внутренней жизнью, но безучастно, как сторонний наблюдатель. Вы просто свидетель. Свидетель своего внутреннего мира. Не привязывайтесь к тому, что вы можете наблюдать. Представьте, что вы просто зритель, Большом кинотеатре. И теперь вспомните или визуализируйте, над какими качествами своей личности вы сейчас работаете, какие внутренние изменения вас ждут, чего вам не хватает для гармоничного существования с самим собой, и что вам реально нужно для духовной трансформации. Подумайте, чего вам не хватает? Что вам нужно для того, чтобы жить в гармонии с самим собой? И представьте, что все, чего вы хотели достичь, у вас уже есть. Что вы преобразились, и вместе с вами преобразилось ваше внешнее пространство. Квартира, дом или комната, в которой вы живете. Представьте и визуализируйте, каким стало ваше жилище, чем вы его наполнили, как оно отражает ваше преображение, как оно созвучно вашему внутреннему миру. Сейчас вы созерцаете плоды своего внутреннего и внешнего ремонта. Побудьте в этом состоянии гармонии пространства, гармонии бытия. А теперь верните свое внимание на дыхание, прислушайтесь к своему естественному, спокойному дыханию. Как поток воздуха проходит сквозь ваши ноздри. Почувствуйте это. Сделайте медленный вдох, такой же медленный выдох. Ваше тело отдохнуло, наполнилось энергией. Потянитесь всем телом, откройте глаза и возвращайтесь к нашему эфиру, к нашей беседе. Ну что ж, друзья, давайте поговорим о ремонте и в узком смысле этого слова. Поговорка «человек предполагает, а Бог располагает» здесь работает на полную катушку, что называется. Итоговый результат и все текущие приключения этого процесса зависят в первую очередь от так называемого благочестия хозяина этой недвижимости. На всех своих семинарах, лекциях и обучении я предлагаю рассматривать слушателям и студентам все жизненные ситуации исключительно как личный опыт, возникший только по нашему желанию, даже если оно было неосознанно на начальном этапе, когда это все происходило в нашем уме. Александр Дюма старший сказал, что у домов, как и у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Рассматривая с этой позиции ремонт, его хлопоты и возникающие в процессе сложные ситуации, нужно руководствоваться тем же самым принципом, что мой дом – это зеркало меня самого. Значит, мною затеянный и вымученный ремонт – это и есть мое отражение. И здесь мы имеем неиссякаемый источник намеков или прямых указаний на разные, иногда не самые приятные стороны нашего характера, привычек, и координат нашего местонахождения на пути с большой буквы «П». Если помните, еще первое занятие нашего семинара, вот этого семинара «Мир вашим домом», мы начинали с того, что все вокруг нас есть зеркала, в которых отражаемся мы и весь наш внутренний мир. И вот ремонт – это один из способов в эти зеркала заглянуть. Вопрос о том, что наше любимое и родное домашнее животное по кличке эго или чувство собственной важности нам не дает возможности здраво взглянуть в это зеркало. И я искренне всем желаю, чтобы наступило время, когда мы сможем без труда и неприязни заглянуть в это зеркало, в зеркало нашей души, и как в старом советском мультике улыбнуться тому, кто сидит в этом пруду. Приведите же пример, должны сказать вы. Я уж чего там попробую привести какие-нибудь примеры. Давайте пойдем от простого к другому простому. Ибо сложное к нам придет само. Звать его не нужно. Например, вам выпала редкая удача пригласить мастера на укладки плитки, и он очень себя рекомендовал на эти работы как высококлассный специалист. В итоге вы, глядя на его работу в ванной, размышляете, что вы, конечно, заплатите ему оговоренные деньги, только с одним условием: если он на эти деньги сделает операцию по пересадке рук на положенное им место. Ну или другие менее литературные гуманные идеи приходят в вашу голову, я их не буду сейчас высказывать. Давайте воспользуемся в качестве принципа для анализа этой ситуации старый метод. Как я, так и со мной. Да, то есть, если некто, назвавшись мастером укладки идеально ровной плитки, наворотил у вас чудес в стиле Гауди или Хундертвассера, то есть по каким-то замысловатым и только ему ведомым линиям вселенной, иначе говоря, так криво, что хочется плакать, очень частое явление в современном ремонтном мире, то вам впору задуматься, а не имею ли я сам грешок называться груздем в корзину не лезть при этом, или попросту обещать того, что сделать не в состоянии. Согласитесь, мы настолько привыкли обещать и не выполнять, что для нас это в порядке вещей, а чего мы тогда удивляемся и негодуем, когда нас подводят нанятые нами специалисты. Ну или вот пример немного сложнее для самоанализа. Я так сразу в лоб, надеюсь, что вы, товарищи, подготовленные, что ваши домашние животные по кличке Эго сейчас сидят на поводке, и вы способны воспринять эту информацию с открытым сердцем. Поэтому, например, распространенное народное выражение есть такое: ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Так вот, народная мудрость, или, как говорит мой один друг, суемудрие, то есть мудрость в суе, она, конечно, отражает действительность, но в чем истинная причина наших таких затяжных, бесконечных и изнурительных ремонтов? Причин может быть много. Основные вот я лично сформулировал следующим образом. Первое и, на мой взгляд, самое важное – отсутствие правильной мотивации для этого ответственного и нелегкого занятия. Второе, например, это переоценка своих сил и, главное, переоценка своих потребностей. Второе, как и любые прочие причины, на мой взгляд, будут вытекать из первого, то есть неправильной мотивации. Что я здесь имею в виду под мотивацией? Это не только мотивация к ремонту, это отсутствие целей и смысла в жизни. Как вам вообще такой расклад? Представляете, что вот наш затяжной ремонт, например, который несколько лет длится, мы из одной комнаты в другую перетекаем, никак не можем придумать, что же действительно мы хотим, как это сделать, кого бы еще нанять, кого бы позвать, каких друзей, чтобы они помогли переклеить в четвертый раз обои. Это в действительности непонимание своего места в жизни. Подумайте, как можно что-то сделать вовремя, хорошо, если нет реального и четкого ценного понимания, зачем мы все это делаем. Согласитесь, что зачастую мы неуспешны во многих делах по причине отсутствия, назовем это, видения смысла и важности этих дел для нашего внутреннего мира. Для нас самих, ну или, копая глубже, говоря, истинная причина, для нашего внутреннего мира, то есть для духовного мира нашего, мы не видим смысла вообще что-то делать в каких-то моментах жизни. Или наоборот, что, в принципе, является просто другой стороной медали, мы возлагаем чрезмерные ожидания, слишком сильно жаждем или, что называется, алчим результата, да, подспудно навлекаем все больше и больше сложностей, накручивая это как снежный ком. То есть, вот такие ситуации возникают на самом начальном этапе. Если мы этот этап, то есть внутренних реальных анализов и самооценок, опускаем или упускаем из виду, все остальное, все остальные технические вопросы или какие-то практические советы или принципы, как делать ремонт, они теряют смысл, потому что мы вползаем в очень сложный такой тоннель, с которого потом очень сложно вылезти или развернуться, да, как кроличью нору. Не один раз попав, уже вылезти практически невозможно. Вот такие философские вступления, но на мой взгляд, это уже полдела, если через такую философию мы сможем осознанно пройти перед любым делом, дизайном интерьера, перед ремонтом в простом смысле слова. Давайте тогда разбираться в мотивациях, причинах, следствиях, ну и, конечно, практической стороне вопроса. Итак, мы с вами выяснили, что первое, что необходимо сделать, осознать истинную мотивацию. Зачем все это мы хотим делать? Зачем мы хотим делать этот ремонт? В большинстве случаев общим ответом будет, чтобы было хорошо или чтобы было лучше. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Знаете, как завтра будет лучше, чем вчера. Величайшая иллюзия человечества. Лучше может быть только сейчас. И нужно крепко подумать, действительно ли вы хотите положить столько сил и множество видов энергии на очередное изменение декораций вашего театра. Да, может быть, лучше направить усилия на развитие самих актеров, которые там играют, улучшение их взаимоотношений и так далее, на понимание их роли непосредственно, то есть вашей роли в этом месте. Конечно, если речь идет о падающей с потолка штукатурке на голову, о оборвавшихся обоях на стене, то ремонт необходим. Ибо такое состояние жилища, как очень серьезно заявляет наука Васта, неизбежно отнимает у нас больше жизненных сил, чем небольшой ремонт. Но вот здесь вот уже идет вопрос о том, что же такое небольшой, что такое большой ремонт. И одно дело, когда мы хотим компенсировать очередной видимостью бурной деятельности наше внутреннее неудовлетворение и пустоту, вот, и другое дело, когда мотивация это действительно создание правильной атмосферы, да, правильной атмосферы для собственного развития, для своей семьи и так далее. Безусловно, я не призываю вас сейчас забыть об улучшении жилищных условий, потому что это сложно, тяжело и не нужно. Ремонт важен и ценен, и на самом деле может стать очень полезным и интересным опытом для всей семьи. Это факт. Может быть, очень интересное увлечение, как, в общем, и любые наши начинания, в зависимости от первых вот этих этапов мотивации и оценки своих потребностей и способностей, они уже, как перепутье на дороге, они вас и пошлют. Или направо, там, где коня потеряешь, или налево, соответственно, да, где что-то, например, обретешь. Ну и так представьте, что мы определились все-таки с мотивом. К примеру, он может звучать так. Я его сформулировал как вариант. Так как мой дом – это мое второе тело, то я должен привести его в подобающий вид и поддерживать в гармоничном состоянии. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность жить в этом месте, развиваться, реализовывать свое предназначение, укреплять семью, принимать гостей для полезного и благоприятного общения. И пространство чистое, благостное, индивидуальное, будет меня в этом поддерживать. И, соответственно, я буду отвечать ему взаимностью и так далее. Вот вариант, например, вам как шаблон или просто как такой образец для формирования мотивации. В действительности ее очень хорошо записать на начальных этапах ремонта, проектирования или создания нового какого-то пространства. Здесь мы можем говорить о ремонте как и о создании, например, нового дома или полностью новой квартиры. И она лежит в самом основании. Это реально краеугольный камень нашего ремонта, создания внешнего пространства. Представим опять же, что вот такой краеугольный камень мы заложили сейчас в основании нашего ремонта. Давайте двигаться дальше. А что дальше? Оценка. Реальная и непредвзятая оценка своих возможностей, как я уже говорил. Это второе после мотивации, когда мы решили все-таки, что нам это нужно, и что в подоплека этого всего она ценная, благостная и хорошая, то нужно теперь взять в руки калькулятор или счеты и считать, значит, что, о чем мы здесь говорим. То есть, как клеить обои, белить потолки или подбирать гардины в гостиную, мы и так знаем. То есть, об этом очень много сказано, и этому уделено огромное количество времени. Но если мы не уделим должного внимания вот этим вышеизложенным аспектам, то есть, самооценке, оценке мотивации и возможностей, то все остальные знания и умения в ремонте, они просто потеряют всякий смысл. Отсюда все вытекающие названия, как сделать ремонт и не развалить семью. Они именно из этих причин проистекают.
Мы как-то в группе «Архитектура для жизни» ВКонтакте проводили опрос. Как вы делаете ремонт? Своими силами или привлекаете мастеров, дизайнеров, специалистов по ВАСТу? Сейчас, кстати, слушатели могут тоже его пройти. Он где-то в группе там недалеко находится. И из него, из этого опроса видно, что многие из вас делают ремонт самостоятельно. Но есть и такие, и немалое количество людей, которые прибегают к услугам специалистов как в проектировании и дизайне, так и в реализации самих ремонтных и отделочных работ. И вот уже на этом этапе мы должны взвесить реально свои силы и потребности. Положим, мы реально оценили свои силы, финансовые, профессиональные, эмоциональные, временные. Представляете, какое количество ресурсов надо взвесить, прежде чем двинуться к этому процессу? Ну, понятно, что если речь идет о ремонте одной комнаты, здесь все просто и легко. Но когда мы говорим о четырехкомнатной квартире, 125 квадратных метров, и при этом вот эти ресурсы, о которых я говорил, финансовые, профессиональные, эмоциональные, временные и так далее и тому подобное, они у нас колеблются от позиции достаточные до удовлетворительные или неудовлетворительные. То есть здесь перспективы могут быть весьма печальные. Ну, давайте мы все-таки предположим, что мы их правильно оценили, рассчитали, мы имеем все эти, значит, возможности, давайте приступать. Васту Шастра содержит много универсальных принципов архитектуры и дизайна, при этом во главу угла ставя человеческую личность и индивидуальные особенности. То есть большинство принципов, они универсальны, но они применяются всегда индивидуально в каждой ситуации для каждого человека, каждой местности, региона, конкретной квартиры и конкретной комнаты. Ремонт должен, на мой взгляд, и с точки зрения вас, иметь человеческое лицо, как и, соответственно, дизайн в общем смысле слова. Но современная, слава богам, уже сходящая на нет мода на евроремонт, это, на мой взгляд, обезличивание пространства, потому что общее такое лицо, оно настолько расплывчато вот этого евроремонта, который сейчас ну, все-таки сходит на нет. Но раньше это был бич наших квартир, наших домов, совершенно безликие, унылые, непонятные пространства. Дизайн экстерьера и интерьера может и должен иметь ваши личные человеческие черты. Что это означает? То есть, пространство дома должно отражать и поддерживать интересы, характер, вектор жизни, духовные ценности тех, кто в нем живет, то есть обитателей. Хочу отметить здесь важный, крайне важный момент. Приоритет всегда должен быть у старшего или, правильнее сказать, активного слоя семьи, то есть тех, кого мы называем хозяевами дома. Именно под них делается ремонт, под них делается дизайн и проектирование. То есть, когда, например, для расчета периметра и всех габаритов дома в ВАСТу есть такие аяди расчет, в расчет берутся в первую очередь хозяйка и хозяин дома. Все остальные жители, сколько бы их там ни было, они являются второстепенными или вообще не учитываются. И это естественно. Потому что так сложилась ситуация в мире, что именно активная действующая часть общества или семьи является центром, вокруг которого уже вращается и делается этот самый дизайн и ремонт. А дети, пожилые люди, наши родители, бабушки, дедушки – это, конечно, объект нашей поддержки и помощи. Но в правильном обществе условия должны создаваться для развития и поддержания действующей личности. При этом, конечно, давая должное и младшим, и старшим. Это обязательно важно, это тоже нужно учитывать и в дизайне, и в проектировании. То есть делать так, чтобы всем было комфортно, не достигать таких граней конфликта, когда, например, старшему поколению совершенно не просто не нравится, и невозможно и некомфортно жить в некоторых современных дизайнах, условиях, например, каких-нибудь больших лофт-дизайнах или огромных студиях, где они не чувствуют себя спокойно защищенно, как дети, так и пожилые люди. Поэтому это тоже нужно учитывать. Ну и вот, если вы сделали, руководствуемый, конечно, благими намерениями из квартиры детский сад, в ущерб своих интересов, то в будущем от этого могут пострадать все. детям на какой-то момент может быть хорошо, но вы, поскольку являетесь в такой ущербной позиции, вы теряете очень много. Вы теряете энергию, и дети, поскольку они полностью питаются, их зависят от вашей жизни, от успеха родителей, находящихся для этого благоприятных условиях, в условиях, когда они могут совершать всю свою деятельность, и в том числе и отдых, удобных для родителей, а не детский сад, да, тогда вы реально получаете правильную квартиру, правильную атмосферу. Детям уделяется свое место, но они не ставятся как бы главными людьми в квартире. Отсюда мы имеем принцип ВАСТа в отношении зонирования и планировки. Зоны для родителей или хозяев, они по энергетике отличаются от места, например, для гостей и детей. ВАСТа утверждает, что роли в семье могут легко поменяться, если дети окажутся у руля, то есть в зоне старших. А родители будут жить на птичьих правах, где-то там у двери на коврике. Тем более, вообще очень распространенное явление, когда родители живут в зале на раскладном диване, а у детей есть своя отдельная спальня. Вот такого, на мой взгляд, и с точки зрения ВАСТа не должно быть. Должна быть здравая и правильная иерархия, как все в этом мире устроено по законам природы, законам иерархии. Значит, подчеркиваем следующий пункт. Да, мы должны определить приоритеты. То есть расположить помещение по направлениям, по возможности, в соответствии, конечно, с рекомендациями ВАСТу и с тем, как и где что нужно размещать по необходимости. Но о том, как конкретно и где желательно размещать комнаты разного назначения, какие они должны быть внутри, мы с вами уже много раз говорили на прошлых эфирах. И этого семинара, и прошлого нашего семинара «Как создать лучшее место для жизни». Ну, еще более подробно мы это разбираем на обучающем курсе «ВАСТа архитектура для жизни». Он сейчас есть даже в формате видеоуроков. Можете их скачать и по ним учиться. Еще раз повторю, что квартира или дом – отражение человека. И значит, он должен соответствовать его увлечениям, интересам, в том числе вот изучению, например, науки ВАСТа. В данном случае именно интересам человека, а не тенденциям моды или какого-то конкретного стиля. То есть частое явление, когда человек начинает ремонт, принимает идею, что он будет делать его в таком-то стиле, в каких-то моментах детали этого стиля, определенные концепции, они начинают противоречить его внутреннему миру, внутреннему ощущению, как это должно быть. И здесь не должно быть компромиссов. Да, хотя, они, конечно, в итоге это и будет компромисс, но мы должны сделать его в пользу собственных интересов и собственного видения. Даже если мы в конечном итоге не получим, как считает современная там дизайн-школа, целостного стиля, зато мы получим близкий нашему духу интерьер. Потому что поймите, что стиль – это вещь достаточно абстрактная и в какой-то степени навязанная. Что если это то же самое, как мы должны выглядеть внешне, или как мы должны одеваться, или как мы должны себя вести в каких-то ситуациях. То есть есть общие принципы, но каждый человек абсолютно индивидуален, и именно в этом заключается суть, в том числе дизайна ВАСТа. То, что мы подстраиваем его под себя, а не наоборот. Пытаемся сами влезть в какое-то узкое горлышко современного или классического дизайна. То есть это тоже нужно всегда понимать. К примеру, давайте возьмем какой-то пример. Хозяин дома или квартиры увлекается музыкой и уделяет этому большое внимание, получает от этого большое удовольствие в жизни и энергетический потенциал, соответственно. Значит, должен быть кабинет со звукоизоляцией, ну или, по крайней мере, какая-то удобная, отведенная для этого зона. И тогда он будет чувствовать себя полноценно, реально получать энергию для того, чтобы содержать весь дом благодаря этой энергии. Или, например, хозяйка занимается творчеством, рукоделием, живописью. Тоже необходимо создать для нее благоприятное, определенным образом выполненное помещение. Опять же, к примеру, в зоне Венеры, то есть где-то в восточной, в юго-восточной зоне со всеми атрибутами этой планеты, красотой, роскошью, какими-то еще полезными или не очень декоративными объектами. Да, это уже будет зависеть от того, чем конкретно хозяйка занимается. Еще очень часто встречается в моей практике такой пример, когда мы хотим совместить наше последнее увлечение, например, увлечение йогой, в квартире, в которой выполнен интерьер в стиле барокко, когда каждый квадратный сантиметр интерьера притягивает своими вензелями, позолотой, бахромой и так далее. То есть, конечно, заниматься йогой в таких условиях просто невозможно. Это комично будет выглядеть. Или наоборот, когда мы ведомые, опять же, тенденцией собственного ума, что мы будем аскетичными йогами, выбрасываем все из дома, оставляем пустую квартиру, в которой глазу не за что зацепиться вообще, в которой теряются очень многие энергии, комфорта, спокойствия, стабильности, умиротворения. И вот такая тоже тенденция очень частая, она наиболее часто встречающаяся, такой, знаете, ложный аскетизм. Это не очень хорошо, и от этого страдают многие члены семьи, особенно и женщины, дети, ну, как это называется, незащищенные слои населения в нашей квартире, они начинают от этого страдать, потому что, в принципе, они не должны испытывать такие аскезы, если я сейчас обращаюсь именно к мужчинам. Когда женщина таким занимается, это совсем нехорошо. Женщине должно быть все красиво. Если вы хотите заниматься йогой, для этого должен быть специальный или уголок, или, конечно, идеально отдельная комната, в которой ничего вам не мешает, но это отдельное помещение. Вот. И это тоже нужно учитывать в проектировании, как я много раз говорил, такие помещения для занятий, для практики, для медитации, для йоги, они идеальны на востоке, с восточной стороны, северо-восточной, там, где самая чистая праническая солнечная энергия. Но это не настолько критично, если мы говорим о квартире, которая уже расположена так, как расположена, то просто это может быть отдельный уголок или комната, где ничего не будет ни вас беспокоить, ни вы не будете никого отвлекать тем самым. То есть есть вот такие примеры. Давайте здесь подведем такой промежуточный итог вот под тем, что было выше. В идеале ремонт должен стать поводом искренне и глубоко заглянуть в себя, увидеть, кто я, что мне действительно нужно, а что лишнее и, как говорится, наносное. Да, комнаты, зоны мы с вами распределили, не забывая о приоритетах. Теперь можем спокойно двигаться дальше. Что у нас идет дальше, уже такое более практичное, хотя тоже касающееся наших, опять же, приоритетов. Каждый из зон, в зависимости от ее назначения, места, ориентации конкретного ее оккупанта, то есть того, кто в ней будет находиться большую часть времени, будет присущ свой особый дизайн. Не обязательно полностью отличный от общего решения в доме, но индивидуальный, как и все жители дома. И на данном этапе встает вопрос, делать дизайн интерьера своими силами или обратиться к специалисту. Вот в этом как раз заключался опрос у нас в группе. Здесь все также зависит от благочестия, личной силы, в первую очередь нашей, ну и, конечно, уже нашего дизайнера и специалистов. Может возникнуть много предрассудков и предубеждений в процессе принятия такого решения. В первую очередь, желание сэкономить на услугу дизайна. Крайне сомнительная история. Я имею очень немаленький опыт видения результатов таких решений. И если вы, как мы уже выяснили выше, имеете мотив и потенциал, то, как говорится, карандаш и мышь вам в руки. То есть можете самостоятельно делать хороший индивидуальный проект, нет никаких проблем сделать это самому, но не стоит обольщаться. Мотивация и потенция еще должны к себе прилагать множество других навыков, иначе не избежать веселых и не очень казусов в процессе самого ремонта и отделки. И в такой ситуации мы можем пойти несколькими путями. Первый. Изучить все или несколько составляющих такого VASTU дизайн проекта самостоятельно, а это огромный спектр наук и навыков, это и знание композиции, стиля, знание о цвете, свете, мебели, материалах, конечно, самих VASTU принципов планирования, зонирования, организации пространства и многое-многое другое. Здесь вам в помощь придут многочисленные обучающие курсы, книги, журналы. Но учтите, что так закопаться можно, что забыть про все остальное в жизни. И это очень важно осознать вот в этот момент выбора. Я глубоко убежден, что принципы ВАСТУ должны знать все, так как это принципы самой природы, и мы можем пользоваться ими не только в процессе ремонта и строительства, но в любой момент нашей жизни. Поэтому ВАСТУ, конечно, изучать стоит. Стоит изучать его по различным курсам, самостоятельно, по книгам у преподавателя. Я вас к этому призываю. А вот все остальные перечисленные отрасли могут никогда дальше не пригодиться. То есть, если вы хотите однажды сделать ремонт в квартире, и вероятность того, что вы посвятите потом этому всего себя, к вам будут обращаться все ваши друзья и соседи, потом обратится весь образованный современный мир, она, вероятность такая, не очень велика. Поэтому, возможно, не стоит так глубоко погружаться в эту бездонную марианскую впадину такого самостоятельного дизайна. Да, здесь есть альтернативы, есть всегда некоторые варианты. Другой вариант, как мы можем поступить, это можно обратиться к специалисту, к практику в области ВАСТУ, в области архитектуры, дизайна, интерьера. Вот не только теоретику, знающему основы, теоретические какие-то шаманские пасы и танцы с бубном. Здесь важно, чтобы человек был практикующим и имеющим опыт в этом направлении. И, конечно, синтезирующим множество различных направлений, а не только ВАСТУ или только современный дизайн. Поэтому и то друг без друга плохо сосуществуют. Вот. И тогда вы можете принять его в его работе активное участие на этапе создания полноценного технического задания. То есть рассказать здесь можно многое о том, что такое создание технического задания. И действительно, это один из очень важных и уже практичных пунктов, которые я хотел бы вам рассказать. То есть, смотрите, что такое техническое задание. Это то, что человек, то есть заказчик или тот, кто хочет сделать этот самый ремонт или дизайн, описывает в каком-то текстовом виде. Это бумага, документ, по которому дизайнер, человек, к которому вы обратитесь за помощью, будет создавать для вас интерьер. И здесь, конечно, это не должно быть как-то дистанционно совершенно, то есть вам выслали анкету, ее заполнили и по ней все это делают. Могу сказать из своего опыта, как это происходит, как это, может быть, должно происходить. Я стараюсь общаться с каждым заказчиком, связаться с ним по скайпу, если он находится где-то в другом городе, другой стороне, на другом континенте. Что мы делаем при этом общении? Я выясняю его увлечение, характер, виды деятельности основных членов семьи, возраст и увлечение детей, их отношения друг к другу, друг с другом, особенно детей. Да. Как они отдыхают, как они развлекаются, по возможности выяснить их ценности. Могу сказать, что вот такое совместное составление и обсуждение такого технического задания, то есть в которое входят базовые вопросы, и вот такие очень важные тонкие моменты характеристики, это фундамент вашего правильного и индивидуального дизайна и ремонта и его качества. То есть здесь позволю себе дать такой совет и отметить для тех слушателей, для всех слушателей, что даже если вы не подходите к ремонту так серьезно, дотошно, что совершенно не обязательно, да, так подходить, но составление вот такого технического задания, или как его называют, ТЗ, на собственные действия по благоустройству своего гнезда, может сослужить вам очень хорошую службу. Структура, методичность, технологии. Вот такой синтез науки ВАСТУ, современных знаний, опыта, дизайна и архитектуры. Вот это то, что нужно сделать, в том числе для себя. Ну и, естественно, если вы делаете это со специалистом, это само собой сложится. От вас будет вы, да, то есть вы даете себя этому человеку, этому специалисту, преподносите на тарелочке. Вот такой я есть, и мне нужно тарелочку, на которую я лягу и буду хорошо на ней смотреться. Вот тогда получается то, что нужно. Конечно, такое глубокое вмешательство, оно очень ценно, важно в него погружаться. Но самое главное это сделать на начальном этапе. Потом, вот как дизайнер или как архитектор, я могу сказать, что важно потом дальнейшее некоторое невмешательство со стороны заказчика, это тоже хороший совет в сторону тех, кто будет являться этими самыми заказчиками. Мы, когда ими являемся, слишком хотим контролировать процесс, а это иногда мешает людям, особенно творческим людям, которые занимаются созданием образа для нашего внешнего мира. Вот поэтому здесь, конечно, не переборщите с контролем, с вмешательством и какими-то добавлениями от себя. Важно это сделать в самом начале, потом не увлекаться. Поэтому здесь нужно совместить и современный опыт, и, конечно, знание ВАСТу. По отдельности, как я говорил, ни то, ни другое желаемого результата может и не принести. Вот, поэтому имейте в виду. Вот такой перечень наших действий, шагов, которые мы можем начать двигаться в сторону правильного, живого ремонта, скажем, по ВАСТу, мы сегодня разобрали. Обязательно продолжим, потому что есть много практических рекомендаций, которые можно сказать по этому поводу. Ремонт – вещь необъятная, как мы уже сегодня поняли, я думаю. И о нем можно говорить очень многое. Самое важное – понимать вот такие ключевые принципы, которые нам позволят дальше двигаться в мелочах. Мы не будем сейчас погружаться в мелочи. Они, в принципе, доступны. Есть, как я говорил, и обучающие курсы, и статьи, и книги, и опытные специалисты. А вот то, что мы должны лично взять на себя ответственность вот в таких моментах выбора, выбора между собой и дизайнером, выбора между нужным и желаемым, выбора между действительными мотивационными какими-то вещами, которые нас к этому всему толкают. Вот это самое важное. Ну, дальше мы продолжим на следующем занятии, на следующем эфире обязательно обсудим еще некоторые практические рекомендации. Я думаю, что сделаем еще какую-то статью к следующему эфиру, по которой также можно будет двигаться как по списку для руководства к действию. Обязательно сделаю такую статью, выложу ее на сайте, ну, как раз к следующему эфиру. Вот. Сейчас, если есть вопросы, я с удовольствием с вами пообщаюсь.
Да, я хочу заметить, что следующий эфир у нас будет не скоро, так что, дорогие слушатели, пользуйтесь возможностью сегодня и задавайте ваши вопросы. Это можно сделать двумя способами, как всегда, в письменном виде, оставив комментарий на сайте vedaradio.fm, либо позвонить по скайпу. Звонки мы принимаем в первую очередь. Но если вы напишете, ваш вопрос тоже, я думаю, сегодня попадет в эфир. И первое нам написала Алена. Здравствуйте, Иван. Скажите, пожалуйста, насколько благоприятно отсутствие в доме подоконников, если все окна на двух этажах спроектированы до самого пола? Нужно ли это как-то в какой-то части дома корректировать?
Угу. Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема, потому что если все выполнено инженерно и архитектурно правильно, то есть нет больших и лишних теплопотерь из-за этого, и опять же вас не наблюдают, как в стеклянном аквариуме соседи, которые находятся в 15 метрах через забор, то в этом нет никаких сложностей, здесь нечего корректировать. Единственное, что есть рекомендации у вас, то с какой стороны дома, в каком направлении стороны света лучше делать больше остекления, с какой меньше. То есть это тоже нужно иметь в виду. Но я сейчас не буду погружаться, это мы тоже, мне кажется, обсуждали. Поэтому с подоконниками, или здесь правильнее сказать, с количеством стен, количеством стекол, не вижу никаких проблем. Здесь нужно иметь возможность просто сохранять тепло, например, зимой, и делать так, чтобы летом его не было слишком много. Ну, для этого есть, опять же, разные технические нюансы, вопросы, которые можно устранить в самом начале в процессе проектирования и строительства, и тогда никаких проблем в этом не будет.
Спасибо. Мы ждем новых сообщений, новых звонков, вернее, даже первого звонка в этом эфире. А я тем временем зачитываю вопрос от слушательницы по имени Любовь. Тут несколько вопросов. Ну, во-первых, она вас благодарит за полезные знания. А вопрос вот какой. Купили квартиру, делаем ремонт. Скажите подробнее, что же все-таки делать, если кухня на северо-западе? Как смягчить огонь? Нужно ли там зажигать лампаду и свечи? Можно ли там повесить музыку ветра? И еще, через стенку у нас туалет. Переделать невозможно, квартира небольшая. Если повесить янтру, то какую? Какие еще детали смогут смягчить такое неудачное положение? Ну, давайте остановимся на этих вопросах, то очень много.
Давайте. Ну, мне кажется, что в течение наших лекций мы уже такие, прямо вот дословно такие вопросы решали. Очень часто попадаются квартиры с кухней на северо-западе, со спальней на юго-востоке. Это то, что мы имеем, то, что у нас есть. То есть это может свидетельствовать о очень многом, когда у нас элемент огня, его главный источник в доме, как бы переезжает в северо-западный сектор, в зону воздуха, в том числе и еще воды, поскольку там главенствует планета Луна. Но здесь всегда нужно смотреть в каждом конкретном случае. Опять же, я не сторонник из этого делать какие-то трагические выводы. Все на самом деле так, как должно быть. Все происходит в соответствии с нашим, с нашей жизненной позицией, с нашей жизненной ситуацией. И ничего смертельного в этом нет. Просто нужно, безусловно, если это кухня, то на кухне нужно иметь элемент огня. Не только в качестве очага, но и в цветовых решениях, в наличии там некоторого количества свечей или лампад. Но не нужно с этим переусердствовать. Также там должна присутствовать все равно вода и воздух, в секторе которых оказывается эта кухня. Они в любом случае там будут присутствовать в виде мойки, в виде вентиляции и так далее, в виде каких-то светлых и белых поверхностей, что можно здесь применить, в том числе с вот этой ситуацией с туалетом. Безусловно, туалет, соседствующий непосредственно с кухней, он не хорош и не может быть хорош, и практически никак не корректируется. Это тоже нужно понимать и спокойно к этому относиться. Вот. Тем не менее, тот же самый белый цвет, чистота, максимальное закрывание этого туалета, то есть держать его всегда закрытым, оно, по крайней мере, будет уменьшать эффект вот такого загрязнения рядом с туалетом. По янтрам ситуация, нужно смотреть конкретно, где что находится, с какой стороны. Вот здесь я не буду сейчас давать в отрыве от конкретной планировки рекомендации. Вот. Янтры тоже корректируют пространство, но нужно понимать, что некоторые вещи они не устраняются полностью, такие как вот такое соседство наше современное, кухня с туалетом. Но опять же, будьте спокойнее, мы, в общем, в таком мире сейчас живем, ничего сильно страшного для нас нет, это многое не изменит. Просто держать в чистоте максимально и саму кухню, и, соответственно, туалет, возможность их разграничивать, перемещение между ними ограничивать, самое важное. То есть сразу из туалета не бежать на кухню, а пройти в ванную, совершить такие какие-то очистительные процедуры, по крайней мере, как следует помыть руки, там, побрызгать на себя водой. Это тоже очень важный момент, даже не трогая интерьер и дизайн. Вот так.
Угу. Спасибо за полезные передачи, пишет Надежда. Нужны советы и спокойный настрой на ремонт. Между детьми разница 8,5 лет. Дочкам 11 лет и 2,5 года. Нужно ли планировать одну детскую для них двоих, либо разделить комнату 22 метра на две маленьких?
Хороший вопрос. Да, часто это возникает такая ситуация, когда двое или больше детей, и возникает как раз момент выбора, делать им общую комнату или разделить ее. Здесь это всегда очень индивидуально, зависит от их отношений друг с другом. Обязательно это тоже нужно выяснять, я об этом как раз говорил, когда занимаюсь дизайном или организацией пространства, все это выясняю. Поэтому здесь тоже важно это знать. Но давайте предположим, что даже у них хорошие отношения, но все всегда меняется. Дети растут, возраст меняется, есть переходные различные периоды, и все может измениться. Вот. Поэтому я, конечно, сторонник некоторого разграничения, особенно при таких больших разницах в возрасте. Ладно, когда там погодки, когда это там до 2 лет, они могут спать и на двухъярусной кровати какое-то время. Но при такой большой разнице в возрасте, на мой взгляд, лучше разделить. Это может быть полностью разные комнаты, если позволяет остекление, если в каждой комнате окажется по окну. Такое бывает при торцевых квартирах, например. Или это просто функциональное зонирование, например, каким-то стеллажом прозрачным или непрозрачным, легкой перегородкой, каким-то шкафчиком. То есть для них можно разграничить и зону отдыха, и зону учебы, и зону сна, соответственно. Вот это будет полезно, но это нужно делать как бы по уму, чтобы при этом не нарушился сильно ни функционал, ни пространство этой комнаты, так чтобы она не оказалась слишком загроможденным. Вообще мебели в детской комнате должно быть по минимуму, чтобы больше пространства для них осталось. Вот. Поэтому, конечно, в данном случае я бы, например, советовал подумать над некоторым разделением этого пространства.
Угу. Хороший совет, спасибо. Тогда у нас есть вопрос от Светланы. Мы делаем ремонт уже не первый раз, но частенько возникают проблемы с течью воды, даже после установки новой сантехники. Либо соседи топят, либо протечка из труб. Как можно это объяснить, интересуется Светлана.
Понятно. Здесь, как и всегда, вариантов может быть огромное количество. То есть интерпретировать просто заливание соседями водой можно множеством способов. Конечно, это очень важные какие-то указания на то, что нам пытаются обратить наше внимание свыше на то, что значит, мы кому-то делаем что-то неприятно, кого-то угнетаем, в первую очередь самих себя. Вода связана с финансами, да, поэтому здесь нужно проанализировать свое отношение к деньгам. Не то, что с ними сейчас конкретно у нас происходит, что они у нас утекают, как часто бывает, например, различные протечки. Ситуация с затоплением часто свидетельствует о денежных финансовых потерях. Да, как следствие или как предвестник, скажем так, этих финансовых потерь. Но здесь важно не само это явление этих финансовых потерь, а наше отношение к финансам, потому что оно определяет, потеряем мы или приобретем. Вот. Здесь здоровая непривязанность, неожидание сильных результатов, при этом безупречная деятельность, как одна из концепций древних учений. Да? Деятельность без ожидания результата или бескорыстная деятельность. Но при этом, безусловно, мы получаем результат, потому что живем в таком мире причин и следствий. Вот. И здесь вода, текущая сверху, утекающая от нас, она свидетельствует о том, что мы теряем какие-то возможности, теряем в том числе именно финансовые возможности, по причине нашего к ним отношения, вероятнее всего. То есть часто сильное их, собственно, вожделение некоторого в этом отношении. Вот. Ну и, конечно, мы, когда идем путем зарабатывания денег, часто игнорируем или, правильнее даже сказать, эксплуатируем или как-то не так влияем, то есть порабощаем кого-то. Это то, что называется, когда мы давлеем, да, или влияем. Это вот ситуация, когда сверху на нас что-то льется там или что-то падает. Это говорит о том, что мы сами на кого-то давим. Это тоже можно проанализировать. Но вообще способов и вариантов анализа много. Это так общие. Это нужно всегда выяснять в личном общении. Более подробно.
Угу. Спасибо. Хорошо. Белла нам написала. Скажите, а если дом дачный находится на сваях, не касается земли, это плохо? И что можно сделать?
Нет, я думаю, что ничего плохого нет в этом нет. Каждый фундамент обусловлен особенностями местности. Где-то он свайный, где-то это плита, где-то это лента. То есть это не настолько принципиально, если он находится уже где-то на участке земли, вы живете в этом доме, вы непосредственно находитесь в контакте с элементом земли, и ничего плохого в этом нет. Вы можете просто, если есть такое желание и ощущение, что вы подвешены в воздухе, вот, вы можете использовать элемент земли в качестве компенсации где-то в доме. Об этом мы тоже много говорили на семинарах, рассказываем на курсах, что и какие средства нужно в этом случае применять. Это и растения, и различные декоративные решения. Ну, посмотрите, у нас есть целые эфиры по элементу земли, как его можно компенсировать, нейтрализовать или добавить. Вот. В данном случае, может быть, если этот дом на сваях, он прямо висит и под ним свистит ветер, то, может быть, лучше цоколь чем-то обшить, да, чтобы не было ощущения подвешенности в воздухе. Это в действительности очень много решит и устранит вот такую вот подвешенность и воздушность. Если же уже все обшито, то не нужно тоже по этому поводу беспокоиться. Это обычный нормальный фундамент, и не сильно он влияет на состояние в доме.
Угу. Так, вот... Вот здесь еще есть один вопрос, Юля написала. «Дело в том, что совсем скоро мы с моим молодым человеком станем мужем и женой. Задумались о том, как нам обустроить наше гнездышко. Для начала это будет комната в квартире родителей, его или моих. С детства я мечтала о своем домике и земельном участке. Вполне возможно, в будущем мои мечты станут реальностью. Главное – не отчаиваться и верить, и делать какие-то шаги в этом направлении. А мой вопрос – как создать лучшее место для жизни в комнатке городской квартиры? Поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями».
Я поделюсь своим опытом, потому что какое-то количество лет я с супругой жил в комнатке в городской квартире и благополучно потом с силой своего желания или намерения, как вы говорите, такой же, как у вас, переехал в деревню, собственный, построенный со своими руками дом. И опыт следующий, что состояние, назовем это, энергетики пространства, в котором вы живете, напрямую, первостепенно и, в общем-то, только от этого и зависит. Зависит от отношений, в которых вы живете, отношения друг к другу, отношения к жизни, отношения к собственному месту в этой жизни. Вот. И тогда в этом месте можно жить. Тогда друзья, которые приходят, их невозможно выгнать, потому что им хорошо в вашей квартире, хорошо с вами общаться. Тогда вам самой, вне зависимости от площади этой комнатки или квартиры, там будет комфортно и уютно, и вы не будете испытывать сильного недостатка в пространстве, несмотря на то, что жилплощадь мала. Да, потому что переезжать, например, в свой собственный дом или в большую квартиру мы реально и спокойно можем только тогда, когда мы относимся спокойно к тому, где мы сейчас находимся. То есть, если у нас есть сильный антагонизм, я живу в проклятой хрущевке площадью 27 квадратных метров, мне срочно нужно большую квартиру, вот в такой ситуации вы действительно получите много проблем при переезде и вообще с получением такой недвижимости. А когда мы довольствуемся тем, что у нас есть, то есть вот такой вот комнаткой, там однушкой, или тем, что там у нас еще, где мы живем, тогда действительно, когда время приходит, мы спокойно просто меняем одно на другое, при этом состояние наше внутреннее, оно только улучшается. Вот. Поэтому еще раз, рекомендации, как что обустроить, в каком направлении, были даны сотни раз, тем более в отрыве от конкретной планировки, это невозможно сказать. Идеально важно поддерживать отношения, чистоту и отношений, и пространство, вот, и понимать, что то, что сейчас есть, это лучшее, что может быть. А не наоборот. Что сейчас есть, это плохо, потом будет все будет хорошо. Как знаете, сейчас любят фильмы говорить, это иллюзия. Все должно быть или сейчас хорошо, или если сейчас нехорошо, то уже хорошо может не быть, если наше отношение будет к этому неправильным. Вот такая рекомендация, исходя из собственного опыта.
Угу. Спасибо вам за сегодняшние рекомендации. Вопросы мы разобрали, все те, которые сегодня к нам пришли. Сегодня был у нас достаточно интересный эфир, несмотря на то, что вначале были какие-то технические неполадки, но в итоге все нормализовалось, слава богу, и мы полноценно смогли услышать Ивана. Вам, Иван, как всегда, спасибо, что делитесь с нами своими знаниями. Следующий эфир, как я сказала, у нас будет не так скоро, 12 февраля, но, тем не менее, он состоится. Так что до скорой встречи. Не до скорой, но до встречи. Просто до встречи, Иван. В любом случае будем ждать.
Да, для нас до скорой встречи. Спасибо вам, Олеся, за поддержку. У нас часто явления такие с техническими неполадками в начале эфира. Это очень символично, потому что все мое общение с вами, оно происходит на некоторой, как говорится, на волне. Да, и вначале, как это вводится часто в таких беседах, к ней нужно сначала подключиться, да, к этой волне, к этому эфиру, к Акашу. Вот в этот момент происходят какие-то сбои, но потом, как видите, все происходит хорошо. Это знак, что у нас с вами есть связь. Мы ее поддержим. Я этому очень рад. Буду также рад вас слышать в следующий раз, когда там 12 февраля. Спасибо вам и, конечно, мир вашему дому.
Мир вашему дому. Мне нравится позитивный ваш подход. Во всем есть какая-то позитивная связь, положительная связь. Спасибо вам, Иван. До следующего эфира.
Всего хорошего.